Org.
У ефіры радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Завершылася юрыдычная працэдура выйсця Грузіі са складу СНД. Вернікі пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» прынялі рашэнне не аддаваць свой храм уладам. Гомельскі студэнт Сергей Гаўрылін, аўтар размешчанага ў інтэрнэце дзённіка пра сваё супрацоўніцтва з КДБ, паводле сяброў знаходзіцца па-за межамі Беларусі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў Беларусі пачала працу чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду. За час візиту, які має скончыцца 2 вересня, эксперты МВФ мяркуюць сустрэцца з прадстаўнікамі ўраду, Нацыянальнага банку, прэзідэнцкай адміністрацыі, Міністэрства фінансаў і эканомікі, а таксама з незалежнымі эканамістамі. Цягам гэтага часу будзе наладжаны маніторынг развіцця эканомікі Беларусі, каб вырашыць пытанне аб пераводзе ёй чарговага крэдытнага траншу, расказвае Ігар Карней.
Эксперты Міжнароднага валютнага фонду на чале з кіраўніком місіі па Беларусі Крыстаферам Джарвісам цягам 2 тыдняў высветляць, ці саспела беларуская эканоміка для атрымання чарговай пазыкі ад гэтай фінансавай арганізацыі. Гаворыць кіраўніца прадстаўніцтва МВФ у Беларусі Наталля Калядзіна.
Місія будет заниматься переговорами по программе «Стэндбай», также ежегодными консультациями по вопросам экономического развития за истекший год и на 2010-й. Возможно, встреча и вне правительства с экономистами белорусскими. Для того, чтобы поучаствовать в этих консультациях, приезжает Марик Белка, руководитель Европейского департамента Международного валютного фонда.
На початку года кіраўніцтва МВФ ухвалило программу «Стэндбай» для Беларусі ў аб'ёме блізу 2,5 мільярдаў даляраў пад правядзенне эканамічных рэформаў. Праграма разлічана на 15 месяцаў, да красавіка 2010-га. Першая транша памерам 800 мільёнаў даляраў, атрыманая ў студзені. Блізу 680 мільёнаў даляраў паступіла на пачатку ліпеня. Паралельна Рада дырэктараў МВФ ухваліла павелічэнне аб'ёму крэдытнай праграмы для Беларусі на 1 мільярд даляраў, давёўшы яе агулам да 3,5 мільярда даляраў. Фінансавы аналітык Сергей Чалы лічыць, што стабілізацыйныя крэдыты МВФ, адрозна ад палітычна матываваных расійскіх крэдытаў, нашмат больш бяспечныя і прадказальныя. За выдаткаваныя сродкі ніхто не прымусіць адпрацоўваць на іншых геапалітычных напрамках. А ў цяперашніх умовах, паводле эксперта, крэдыты МВФ яшчэ і даступныя.
Кредиты российские, конечно, они политически обусловлены и со срочкой и так далее, но процентные ставки по МВФовским кредитам, они сейчас просто очень щадящие. Процент с копейками годовых где-то получится. Может идти еще надбавка за превышение квоты. Если дают больше, чем страна формально может получить, тогда этот кредит стоит дороже. Но в принципе они очень дешевые. Именно сейчас вот в этих условиях.
Старшиня Национального банка Петр Прокопович недавно заявил, нема никаких подставок сомневаться, что выдаткованная на паперы сума не пераўтворыцца ў рэальныя грошы. Паводле Пракаповіча, калі ўвесну яшчэ былі пытанні што да паказнікаў чыстых міжнародных рэзерваў, то на 1 ліпеня Беларусь выканала ўсе ўмовы МВФ. Апроч таго, вядзецца далейшая праца, каб канчаткова адпавядаць нормам праграмы «Стэндбай» да 1 кастрычніка 2009 году. Між тым, колішні дырэктар беларускай фондавай біржы, эканаміст Валеры Кругавы, перакананы, ніякія крэдыты не ўратуюць Беларусь. На яго думку, плянава-савецкая, па сутнасці эканоміка, праглыне гэтыя грошы, не трымаўшы ніякай карысці для агульнага аздараўлення.
Беларусі дадуць крэдыт, не дадуць, не мець нікакого значэння. Если у чалавека хранічныя болезні, аспірын ему можа памочь? Вряд ли. Не спас он Россию, которая в свое время брала туда огромные ресурсы, кончилось все это дефолтом. Не спас это ни Аргентину в свое время, ни Мексику. То же самое для Беларуси. Не спас это кредиты, им нужны операции и так далее.
Эканаміст Валеры Кругавы. Я нагадаю, што Беларусь звярнулася па крэдыт да Міжнароднага валютнага фонду ў кастрычніку летась з фармулёўкай дзеля падвышэння дзяржаўных золатавалютных рэзерваў і стварэння падушкі бяспекі, неабходнай для стабільнай працы эканомікі ва ўмовах усясветнага фінансавага крызісу.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду прагучыць прыкладна праз чвэрць гадзіны. Завершилася юридична процедура вийстя Грузії зі складу СНД. А сьогодні гэтая країна більше не з'являється сябром Содружності. Стяг Грузії буде прибраний з будинка виконкаму СНД у Мінську у авторок поздно ввечері. Тему протягує Владимир Глот.
Супрацовниця пресової служби виконавчого комітету СНД Марія Гуцала офіційно підтвердила свободі факт виходу Грузії з Содружності.
Сегодняшнего дня, в соответствии с решением Совета министров иностранных дел СНГ, Грузия официально вышла из состава Содружества независимых государств.
Эту процедуру в штаб-квартире СНД у Минску постарались сделать как наименьше прикметней. Стяг Грузии вырешено снять сегодня поздно увечере. У специальном документе записано, что он будет выделен из будинку виконкаму СНД у рабочем порядку. Поводле криніцтва з виконавчого комітету, гэта зроблено наумисно, каб не притягувати до події додаткової уваги. Грузинський політолог Ліван Гірсіашвілі у розмові зі «Свободой» тлумачить виход Грузії з СНД літішньої агресії супроць Грузії з боку Росії.
Даже не было никакие мысли, что в Грузию надо оставаться в СНГ. Очень многие убеждены были, что этот шаг мы должны были предпринять чуть-чуть раньше. Нельзя сказать, что после этого шага августовская агрессия не было, но хотя бы это было бы как демонстрация с нашей стороны, что если Россия не выполняет никакие соглашения, то зачем нам оставаться в такой организации, как СНГ?
Спадар Гирсиашвили каже, что в грузинском громадстве усе настроенные на выход за СНД.
Есть единая позиция и оппозиция у власти. Хотя бы разница есть в том, что правая оппозиция объявляет, что мы должны были предпринять этот шаг пораньше. Более радикально, чем власти заявляют.
Белорусский политолог Денис Миленцов каже, что приклад Грузии может поуплывать и на некоторые иншие краины СНД.
Это решение уже принято было по перше давно, по-друге, Грузія так не удільничала практично ні у яких мероприємствах СНД, не ратифікувала усі документи СНДшні, тому все було зрозуміло з Грузією вже давним-давно. А інша справа, що ось такий ось виход форсірований Грузією з СНД, і він просто так само делегітимує організацію і показує іншим країнам-партнерам по СНД, що ця структура вже фактично себе зжила і не виконує ті функції, які на неї були вкладені.
Як повідомили «Свободі» у пресовій службі виконкаму СНД, 19 жнівня 2008 року Грузія заявила, що хоче залишитися удільницею некоторих міжнародних погодненнів, які вона підписала раніше у рамках СНД. Марія Гуцала каже, що це питання вивчала спеціальна експертна група і вирішила, що
Грузія може залишитися учасницей договоров с неограниченным субъектным составом. То есть тех документов, участниками которых могут быть и не страны СНГ. Таких документов Грузия подписала 76. Все остальные решения органов Содружества и соглашения, подписанные Грузией в период участия в СНГ, а их около 400, с сегодняшнего дня на эту страну распространяться больше не будут.
Я нагадаю, що парламент Грузії прийняв рішення об виході з СНД ще 14 жнівня літось. А про 4 дні амбасада Грузії у Білорусі передала відповідну ноту у штаб-квартиру СНД. З гэтага моменту юридично почалася процедура виходу. Але паводле статуту Содружності виход з гэтай організації одного з удзельнікаў не може починатися раней за календарний год з моменту поступлення документа у штаб-квартиру. Гэта зроблено для того, каб країна могла узважыць усе наступствы такого рішення. Ці правильно зробила Грузія, вийшовши со складу СНД? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенцев.
Кто знает? Бог его знает. Может и правильно, может и неправильно. Но как развалились, это уже надо было каждый самостоятельно, а не глядеть один на одного и так задуть и спереду. Был бы больше толк.
Их право.
Мне кажется, что каждая краина мае такое свое право робить и поступать так, как она лечит сама. Колено на данный выпадок это добро будет, то пухай выходит. Может, она и жихары этой краины не отчули ничего от того, что они были в этом СНД.
Я считаю, конечно, неправильно, недальновидно. Но мало ли, между народами может быть взаимное охлаждение временное, которое потом должны обязательно нормализоваться. И я думаю, что правительство Грузии, оно не выражает воли народа в данном случае. какие-то свои личные обиды, амбиции.
Я лечу, что это все суполки СНД. Между всем не имеют никакого сенсу, бо все выходит из Украины, те не выходит. Ее идеи не, совсем не меняются. Однако, да, может быть, какой-то одной краине это потребно, якая там мая больше уплыл. А так, СНД, думаю, что нет. И ничего не изменится.
Что неправильно? Потому что, ну, как я слышал, хотя мало информирован в этой структуре, но что Грузия вообще под Америку полностью уходит, и Америка покупает эту страну. Поэтому СНГ как была бы хоть какая-то защита.
В данный момент идет большой раздел мира, на самом деле. Ведущие страны сейчас Китай, Россия и Америка. Они делят весь мир. Россия пытается удержаться. Беларусь, например, это, ну, на самом деле стратегическая точка, хорошая. Ну вот, сейчас Америка Грузию подминает, чтобы поближе подобраться. Такое уже было в практике. Это все большая политика, но ведущая, я боюсь одного, что к войне.
Ну, я считаю, что Грузия зря вышла, потому что, ну, мы все-таки как страны СНГ, то мы более дружный народ, а они в последнее время воюют с Россией.
Ну, это, думаю, что правильно. Если они хотят уйти, то силы нельзя держать. Потому что если будут заставлять, начнется чего-нибудь. Война или что?
Я считаю правильно.
Тут некий аргумент, скажите.
Независимость. Они сами против, они сами не против, по-моему. Вот поэтому и правильно.
А питання на городинських вулицях. На вихід Грузії з СНД реагують і навідники сайту «Свободи». Анатоль Старков з Брукліну пише, Білорусь вийде з СНД амаль одразу, коли є державним стягом і знову стане біл-червоно-білий. Анатолю Старкову отказує навідник форуму, який підписується «Білоруський українець». Сподар Анатоль Старков, хотів би я поділити ваш оптимізм, але ось, наприклад, Україна дагетуль не уздимає питання про вихід з СНД, хоч уже давно і символіку історичну одновила, і навіть президента націонал-демократа до влади привела. А СНД-шний ВОЗ і дагетуль там. Будучи білоруський політикум, це не тільки Пазняк, Баршевський, В'ячорка, Мілінкевич, Сєвяринець, це ще й Калякін, Казулін, Ляукович, той же Гайдукевич, будучая партія постлукашистської олігархії «Біла Русь» і так далі. Так, просто і хутко, яны питання СНД вирішать не будуть. Я нагадаю, що це було міркування навідніку нашого сайту. Ви так само можете покинути свої коментарі. Наш адрес в інтернеті – свобода.org. А зараз я ще раз нагадаю основні теми дня. У Мінськ прибула чергова місія Міжнародного валютного фонду. Місія оцінить використання Білоруссю кредитів і обміркує прогнози вийства з кризису. Завершилася юридична процедура оформлення вийства Грузії зі складу СНД. Вірники Мінської протестантської суполки «Нове життя» прийняли рішення не віддавати свій храм городським владам. Гомельський студент Сергій Гаурилін, автор розміщеного в інтернеті дзённіка, який він нібито вів під час довгого супрацовництва з КДБ, поводлі сяброў знаходиться поза межами Білорусі. Могилёвське акціонерне товариство «Білшина» не може продати назапашену продукцію на суму більше як 250 мільярдів рублів. Гэта двухмесячний об'єм витворчості підприємства. Поводлі Міністерства адукації у новым навучальным годзе знову буде дефіцит некаторых школьних падручнікаў. Оператор, депортаваный из Беларуси с дымочной группы телеканалу НТВ, подтвердил, что белорусские спецслужбы конфисковали у их снятые видеоматериалы. Вы слушаете Радио Свобода. Днями у інтернеті з'явився дзённік 26-гадового Гамельчука Сергія Гаурыліна, який був близьким до місцевих демократичних колов. Він признається, що був завербований супрацовниками у КДБ і апошні 4 роки писав доноси на гомельських лідерів опозиції. Працював під псевдонімами спочатку «Еколях», а пазній «Меркурій». У дзённіку назване конкретне прозвище Гамельчуков, описане некоторі реальні події. Як у Комітеті Держбезпеки поставилися до заяви автора дзённіка Криніці? Так називається його опус. Що думають у білоруській опозиції про дійність шпіона? Висвітляв Олег Грузділович.
У белорусским КДБ не комментуют выказывания былого агента Сергея Гаурилина. Обвергать и подтверждать то, что КДБ соправды працевал таки агент Сергей Гаурилин, у КДБ Беларуси так само отмовились. Самим Сергеем Гаурилиным покуль излучиться не удается. Поводля сяброу, он зараз живет в Берлине. Я спытался у былого сопрацовника КДБ Валера Коски, ти верогодно, каб сакрэтная служба отпомстила былому агенту за тое, что той раскрыл к таймницу своего сопрацовництва.
Ничего ему не погрожает. Это КГБ уже ни на что не здольно в этом сенсе. Это не то НКВД, МГБ и КГБ, какие были ранее, что и Троцка могли в Мексике достать, и где хочешь. Фактично он находится в безпеке.
Былый супрацовник КДБ Валер Костка не обвергает информацию Сергея Гаврилина, поводле якой в оппозиции и неурадовых организациях демократичного керунку працует шмат агентов, завербованных КДБ.
На 95% могу погодиться, что этот парень саправды был завербован, где-то его там нечто внутри борьба мотива ушла, и он в вынику сказал правду. У него в этом сенсе есть певный некий мужный крок, потому что он зрозумел, может быть, головное, что его выкрестовывали фактично супрать перспективы Беларуси. Потому что спецслужба, она, коли працует только на уладу, или спецслужба, якая працует только на оппозицию, она робит дренно, повинна быть конкуренция. Конкуренция розуму, конкуренция идеи, конкуренция на перспективы Беларуси.
Ці магчыма, что дзённік крыніцы адмыслова написаны у КДБ, каб скомпрометовать оппозицию и отсекши от яе людей, якія не задоволены политичным режимом Александра Лукашенко. Валер Костка такую складаную комбинацию адмаўляя. Былы супрацовник КДБ отзначая, что гэта организация успрымае здраду агентов за унутраную слабость и тому заўсёды хавае такие выпадки грамадскасти. Паводле Валера Костки, для улады нема потребы таким чином компрометовать оппозицию, якая, цитую, своей бездейностью сама себе давно скомпрометовала. Один из лидеров Объединенных демократичных сил, Анатолий Лебедько, меркует, что показчик достатковой эмоции оппозиции – это колькость секретных служб и структур, которые ее замагаются, а так само колькость ахвяров этой борьбы.
Туда тычется, что певный отсоток людей по оппозиции засланы туда с певной миссией. Так, это натурально, и замагаться с этим так само вельми складано, потому что демократичная организация, в принципе, працует с отчиненными дверями. Любой может ей зайти, написать заяву и стать ей сябрам,
сказаў Анатоль Лябецька. А як паставіліся гомельскія дэмакратычныя актывісты да супрацоўніцтва Гаўрыліна са спецслужбамі, высвятляў Валер Каліноўскі.
Сергея Гаўрыліна добра ведае Таццяна Бублікава. Яна ў свой час вучылася з ім у Гомельскім дзяржаўным універсітэце. Сергей на факультэце замежных моваў, Таццяна на філялагічным.
Сергей по натуре, он был романтик, он был тутень, веру ідеал, и они для него были, те застаются святыми, правы человека, демократы, кохание с великой литеры. И коли что-нибудь не отрымливается, коли он бачит где-то такую чревоточинку, бачит вот такое нечто, что не отповедаю ідеалам, то он одразу расчаровывается. Не ведаю, какая такая грунтовная мотивация мусить быть, как сдавать просто людей, с якими ты там некие справы пробил. Может быть, самозацвержение. Цікавая вось ака личность, что он постарался скрыться с социальных сеток. То бок, я зараз бачу, что его нестабильный психический стан.
У дзённіку Гаўрыліна згадваецца маладафронтавец Андрус Цянюта, якога КДБ не так давно прызнаваў падазроным у крымінальнай справе за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі.
Думаю, цалкам верагодна тое, што ён супрацоўнічаў са спецслужбамі, вось, таму што ён прывёў там часткова факты, прыклад тое, што ён мне друкаваў улёткі, распытваўся пра майго следчага, які вёў маю крымінальную справу. Я лічу, што ён замучаны сваёй двайной гульнёй, ён хацеў сысці прыгоды. Это в его стиле. По его меркованию прыгожа. В этом году был приклад, когда спробовали завербовать Дениса Федькова, сябра Молодого фронта. И он отмовился за месопрацовничество и просто выклал эту информацию в интернет. Это обовязково треба робить, каб отстали. Они вербуют морально слабых людей, до яких можно легко подкопаться.
Гаврилі наведаў і Дмітр Жалезніченка, якого ў свой час двойчы выключалі з універсітэту. Ён нядаўна вярнуўся з войска і зараз спрабуе працягнуць вучобу. Спадар Жалезніченка кажа, што з Гаврыліным яны блізка не сябравалі, але разам працавалі над рознымі праектамі. Дмітр з адной мэтаю, Сергей, як высветлілася, зусім іншай. Але нічога кепскага пра Дмітра асабіста Гаврылін не піша. Ён знаходзіцца зараз за мяжой у больш спакойным і вольным месцы. Таму і вырашыў распавесці і пра апазіцыю, і пра метады працы КДБ, мяркуе спадар Жалезніченка.
Дзённік у яго сканчваецца напрыканцы ліпеня гэтага года, то бок менш за месяц назад. Ён кажа, што вось я вырашыў з гэтым скончыць. Ён гэты дзённік дапісаў, літаратуры на яго больш прыгожа, там і какецтва шмат, і пэўныя недагаворкі, канешне, ёсць. Але ось ён з ім попрацаў. працював, потім знайшов можливість кудись з'їхати, з'їхав туди і у відносно спокійне місце просто натиснув на гэты гузік дослати. І дзённік з'явився. І він відбирав гэты час під себе, а не під політичну ситуацію в Україні. З цією інформацією можна і працювати, її потрібно працювати. Показувати ті ж самі методи вербовки, показувати ті ж самі методи праці, показувати, що врешті зі своїми інформаторами контора поступає не самим лепшим.
Сергей Гаврилін зараз знаходиться у Німеччині. На контакт з пресою і знайомими ён пакуль не виходить.
Я нагадаю, что в минулом годе с такими же признаниями на консупрацовниста с КДБ выступил так само Гамельчук Улад Михайлов, который учился у Польши по программе Калиновская. Сергей Гаврилин у своим дённику признается, что на такие вот шчирования у интернете на открытость его натхнил приклад Улада Михайлова. Вы слушаете «Радио Свобода». Оператор здымочной группы НТВ ЧП расследования Юрий Бабенко подтвердил у интервью Еврорадио, что ён и корреспондент НТВ Алексей Малков сапраўды были высланы из Беларуси. Яны здымали фильм об зниклых белорусских политиках и громадских дзеячах. Паводле Бабенки журналистов НТВ затрымали, посадили у фургон, вывезли за город, допытали, сконфисковали кассеты и сим-карты, отвезли у Воршу и посадили на тягник до Москвы. Ситуацию с депортацией российских журналистов мы попросили прокомментовать российского политолога Станислава Бялковского, и ягоные комментары, ягоную аналитику вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг. А у эфиры вы почуете инших комментаторов.
У суботу з Беларусі былі высланы журналісты расійскага тэлеканалу НТВ. У чым палітычны сэнс іх мінскага візіту? Чаму беларускі бок не стаў размываць скандал? Чаму Масква ніяк не рэагуе на дзеянні афіцыйнага Мінску? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятліковіч з Масквы і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч з Мінску.
Гэта перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Сёння Берасцейскі суд аштрафаваў каардынатару руху за свабоду Дзяніса Турчаняка амаль на 1,5 мільёна рублёў. Суддзя Александр Рэуцкі прызнаў юнака вінаватым ва ўмяшанні ў дзеянні супрацоўнікаў міліцыі 17 жніўня. Падрабязнасці падае Вячаслаў Кулік.
Паводле Дзяніса Турчанюка, ён будзе абскарджваць сённяшні прысуд у судзе вышэйшай інстанцыі.
Я буду абжаваць, потому што, ну, во-первых, я сыну не делал того, що мене обвиняють, это раз. Во-вторых, почему показания моих свидетелей как бы отклонили. Они суд сослался на том, что все мои свидетели там, значит, являются членами движения за свободу.
Нагадаю, что 17 жніўня у Берасці Михайла Іліна і Дзяніса Турчанюка затрымалі непадалёк ад недавно усталяванага помніка ў гонар тысячагоддзя Берасці. Гэты помнік на скрыжаванні вуліцаў Савецкай і Гогаля выклікае шмат спрэчак. У беларускамоўным тэксце на ім шмат памылак, а беларускай літары ў кароткае няма ўвогуле. Учора маладыя людзі паставілі да помніка ліст кардону, на якім была намаляваная літара ў кароткая ў чорнай рамцы з жалобнай стужкай. Таксама ўдзельнікі акцыі ўсклалі да помніка вянок і запалілі свечкі.
Расказываў Вячаслаў Кулік. Суд над актывістам Маладога фронту Міхаілам Іліным не адбыўся, паседжанне перанесенае на 25 жніўня. А зараз агляд званкоў на свабоду. Сёння слухачы гаворыць пра беларуска-амерыканскія дачыненні. Філёзаф і культуролях Валентына Кудовіч разважае пра тое, наколькі спажыванне бульбы ўплывае на характар беларусаў. Агляд званкоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Днямі Беларусь наведаў памочнік дзяржаўнага сакратара ЗША па справах Еўропы і Еўразіі Філіп Гордан. На сустрэчы з афіцыйнымі асобамі ў Міністэрстве замежных справаў і адміністрацыі прэзідэнта спадар Гордан дамовіўся, што ЗША будуць падтрымліваць з афіцыйным Менскам рэгулярныя кантакты. А падчас сустрэчы з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці Гордан пацвердзіў адданасць Злучаных Штатаў захаванню правоў чалавека і дэмакратыі ў Беларусі.
Поважаный президент Злученных Штатов Америки, поважаные конгрессмены Злученных Штатов Америки, не спешайтесь отменить акт об демократии Беларуси. Пропануйте Лукашенко унести в Конституцию Беларуси то, что он выкинул из Конституции Беларуси 1994 года на так званом референдуме по Конституции. В первую чергу это касается положения об отселении от власти президента за нарушение Конституции. Александр Лапицкий.
Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Хваляцца беларусы, на жаль, толькі сваёй бульбай. Сапраўдны прэзідэнт Беларусі мусіць быць Хрыстафор Калумб, што бульбу завёз. А то ці была б такая нацыя дасюль наогул. Ціна.
Пра бульбу і характар беларусаў разважае філёзаф і культуролях Валянцін Акудовіч.
Магчыма, нам трэба было б насупраць помніка Францішку Скарыны паставіць сапраўды помнік Калумбу. Бо сёння ўявіць сабе беларус без бульбы цяжка. Таму я удзячны Калумбу і ўсім, хто адкрываў Амерыку і потым з Амерыкі прывёз бульбу сюды. Не згоден з іншым, што беларусам няма чым ганарыцца, акрамя як бульбы. Наша гісторыя вялікая. У нас пры жаданні можна знайсці подстав для гонору ничуть не менее, чем для інших народов. Мы не умеем гонориться тем, что у нас было и тем, что у нас есть. И вот это загана, и разом с тем, махчима их ратовничая здольность. Ховаться у свою отсутность, свою неприкметность. Ратовничая здольность была их расформована нашим геополитичным становищем, потому что нам здесь сейчас треба было ховаться от их тенших приходных.
17 жнивня на хвалях свободы прогучаў сюжэт пра тое, колькі сёння каштуе сабраць дзіця ў школу. Нашая сталая слухачка раіць.
Бацькі, у якіх дзеці пойдуць у школу, трэба патраціць шмат грошай. А калі і двое ці трое, то сямейны бюджэт не вытрымае. Магу параіць. У суботу і нядзелю на полі чудес за невялікія грошы можна набыць і абутак, і адзенне, якое знаходзіцца ў добрым стане.
Завершим программу водгуками на працу Радио Свобода.
Ну и кадры у вас. Что это за политолог, который объяснил отправку батальона грузин в Афганистан как решение всенародное, а не саакашвилинское? По его логике, и агрессия Грузии против Южной Осетии также была по велению всего народа. И отвечать должен народ. Абсурд!
Шчырая дзякуй усім супрацоўнікам, усім журналістам за вашыя праграмы, за вашу працу, за вашу мужнасць. Дзякуй за тое, што можна пачуць, што насамрэч адбываецца ў нашай Беларусі. А тым слухачам, якім гэта не падабаецца, я раю слухаць «Постфактум» і «Радыёфакт».
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навіну «Экспертыза», а потым «Беларускае замежжа».